Друзья, все присутствующие, мы рады вас приветствовать снова в нашем доме молитвы. Нас фактически больше, потому что есть многие, кто смотрит сейчас нас по интернету в прямом эфире. Мы всех приветствуем. У нас сегодня замечательная возможность снова обратиться к Священному Писанию. Мы в прошлый четверг начали с вами очень серьезный блок вопросов рассматривать «Дух Святой в жизни верующего человека». Андрей очень хорошее основание заложил, рассмотрев очень много важных вопросов, относящихся к личности Бога. Действительно, когда сопоставляешь свою жизнь, размышляешь о ней, думаешь о том, о чем вообще я больше должен думать, о тех вопросах, с которыми я ежедневно соприкасаюсь, о том, что рядом меня окружают многие люди, которые не всегда приятны мне, если мы о них думаем, называем о Боге, у нас неправильное представление формируется. Действительно, Бог везде всегда присутствует. И чем больше мы говорим о Боге, тем более понимаем Его величие. Безусловно, мы всегда стоим на позиции библейской, понимая, что Библия открывает нам реальную, подлинную Божью природу. И поэтому наше желание больше и больше, мы это делаем уже долгое время в нашей церкви, и желание такое делать это дальше. Почему? Потому что именно размышление о Боге заставляет нас смиряться перед Богом. Потому что когда мы говорим о Боге, мы не можем о Нем говорить как о чем-то отрицательном, как о чем-то негативном, как о чем-то плохом, как о чем-то неприятном для нас. Это всегда величественно, это всегда торжественно, это всегда превосходящее наш разум. И мы радуемся тому, что Бог дал нам эту возможность снова быть здесь. Мы с вами в прошлый раз говорили, была первая беседа из этой серии бесед «Дух Святой в жизни верующего человека». В прошлый раз мы говорили о Духе Святом как личности и Его роли в деле спасения. Мы коснулись несколько очень важных вопросов. Позвольте буквально, можете 1-2 минуты напомнить, о чем мы говорили. И сегодня у нас будет очередная тема. Мы с вами рассматривали, помните, очень серьезный блок вопросов или выдержку, цитату из очень серьезного исторического документа «Афанасьевский символ веры», который зафиксировал на все века для христиан очень важное и очень серьезное, глубоко догматичное понимание Троицы, понимание Бога. Мы говорили о том, что в Священном Писании нет понятия Троицы, не существует этого слова, но Библия представляет для нас Бога как единого, не одного, а единого. Обращаясь к Священному Писанию, мы там находим, сколько ипостасей, сколько личностей в Троице. Мы говорили об Отце, говорили о Духе, о Сыне и говорили также о Духе Святом. Мы говорили, поднимали вопрос о Духе Святом в Троице, какую роль там Он осуществляет. Действительно, и само Священное Писание, в том числе и документ, часть документа, который мы в прошлый раз рассмотрели, однозначно утверждает важную истину, что внутри Троицы никто никому не подчиняется, никто никого не выше и не ниже. Они едины. Они внутри принимают решения. По сути, взаимоотношения между ними описываются одним словом – любовь. Они отличаются только по своим функциям. Мы в прошлый раз говорили, немного коснулись личности Христа и больше говорили о личности Духа Святого, что и в Ветхом Завете Он принимал активное участие, если говорить о Его роли в Ветхом Завете, принимал участие в творении. Он также, Ветхий Завет представляет для нас Духа Святого как вездесущего, и вместе с этим Ветхий Завет также открывает очень важную истину о том, что ветхозаветные мужи, люди, которые жили до Христа, они понимали трагичность состояния, если Дух Святой уходит. Помните, ссылались на слова Давида из 50-го псалма: «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня». Мы очень серьезно говорили о том, какую роль играет Дух Святой в деле Писания. Он является автором Писания. Поднимали очень важные вопросы, говорящие о том, что сегодня именно Писание открывает нам одну истину, что до прихода Христа у нас есть две истины, которые мы обязаны придерживаться – это Христос и Писание. анализировали вместе с этим, сравнивали с историей, которую предложил Христос о богаче и Лазаре. Это реальная история, где Авраам в ответ на просьбу богача, чтобы он послал Лазаря, чтобы тот воскрес, и сообщил его братьям, чтобы не пришли также вместо мучения. Он им сказал, достаточно у них есть. У них есть Моисей и пророки, этого достаточно. Это важная истина, утверждающая, что как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, для того, чтобы личность могла нормально развиваться, могла иметь правильное представление о Боге, правильно ему поклоняться, нужен Христос и Писание. И именно эту истину открывает Дух Святой в Писании. Он является автором Писания. Говорили о том, что без Духа Святого нельзя объяснить текст Писания. Об этом сам Дух Святой очень прямо говорит. Также говорили о том, что Дух Святой, как личность строится, как ипостась, очень трудно, надо сказать, здесь подобрать очень точное слово «лицо», ипостась, часть, личность. Очень трудно, если говорить о теологии, то очень трудно точно определить, как вот отдельную часть Троицы можно назвать. Поэтому, друзья, мы не говорим, что это только надо называть только личность, только лицо, только ипостась. Когда мы занимались среди студентов с тем, что вопросом выяснить, какой же более подходящий термин, пришли к одному. Вот так, назвать это ипостась, оно чем древнее, тем как-то так немножко звучит интереснее, и никто копаться там не будет выяснять. Хотя действительно слово ипостась, оно не подходит здесь. Ну, как бы то ни было, три лица в Троице. Мы говорим об этом, говорили о том, что Дух Святой осуществляет непосредственную работу в людях. Говорили о том, что Дух Святой имеет дело к каждой категории людей. Библия разделяет всех людей на две категории – неверующий и верующий. Именно Дух Святой осуществляет работу как над неверующими, так же и над верующими. Помните, обращали внимание на то, что действие Духа Святого по отношению неверующих определяется одним словом. Что Он делает? Он обличит. Обличит о правде, о грехе и о суде. Это то, что было представлено. Мы также говорили о том, что Дух Святой имеет прямое отношение и к верующим. И его отношение к верующим тоже определяется одним словом. Каким? Наставит. То есть Дух Святой имеет непосредственное участие, непосредственное влияние абсолютно на всех людей. И что важно отметить, Дух Святой осуществляет свою работу независимо от Троицы. Когда Христос был еще на земле, это последняя была его беседа с учениками, он произнес слова, которые мы читали, а эти слова были в основе нашей прошедшей беседы. «Дух Святой от моего возьмет и возвестит вам». И дальше сразу после этого говорит, «Все, что принадлежит Отцу, есть мое, поэтому я сказал вам, что Он от моего возьмет и возвестит вам». То есть с этими словами Христос прямо сказал о том, что Дух Святой фактически представляет Троицу сегодня в действии по отношению абсолютно всех людей, как верующих, так же и неверующих. Последняя мысль, о которой мы в прошлый раз говорили, Дух Святой и верующий. Мы фокусировали внимание больше и больше на личность верующих. Сегодня основная беседа как раз-таки будет посвящена именно этим вопросам, как Дух Святой осуществляет свою работу в верующем человеке. В прошлый раз мы говорили о том, что Дух Святой дается не всем людям, и даже не тем, кто просит «дай, дай, дай, крести, крести». Он не дается таким людям. Библия прямо говорит, кому дается Дух Святой? Повинующимся Ему. Это основное библейское условие. Если человек Богу не повинуется, Дух Святой он не получит, как бы он ни старался. Библия в этом вопросе достаточно категорична. Говорили о том, что Бог дает повинующимся, Духа Святого повинующимся Ему, и вот этот Дух, который люди получают, это Дух усыновления, Дух Святой, Дух Христа, Дух Божий. Послание к Римлянам очень много вот таких сочетаний идет, которые явно указывают нам на Духа Святого. Мы приняли не Духа рабства, но Духа усыновления. Вместе с этим мы отметили, что еще одно очень важное действие, которое осуществляется уже посредством Духа Святого, повторим, что Он дается повинующимся Ему. Далее, это Дух усыновления. Вместе с этим мы запечатлены обетованным Святым Духом. Мы говорили с вами подробно об этом, что это такое. И также мы получили залог Духа Святого. Мы очень подробно в прошлый раз рассматривали эти вопросы и завершили наше рассуждение пунктом, с которого мы сегодня будем начинать двигаться далее. Водительство Духом Святым. Итак, друзья, сегодняшняя наша тема, которую мы вместе с вами будем рассматривать, это водительство Духом Святым. Мы говорили о том, что... Давайте, наверное, сначала прочитаем текст Писания, который будет основанием наших сегодняшних рассуждений. Он тоже пространный. Размышлял о том, какой по объему взять текст. И думаю, что вы согласитесь с тем, что когда мы прочитаем этот текст, будем его анализировать, что это правильно, когда мы возьмем пространный текст, который очень много важных деталей, связанных с водительством Духом Святым, будет рассматривать. Итак, приглашаю вас к посланию к Римлянам, глава 8. Мы будем читать текст с 1 по 18 стихи. Послание к Римлянам, глава 8, с 1 по 18 стихи. Павел пишет очень интересные, очень серьезные мысли после того, когда он представляет вот суть Евангелия, послание к Римлянам, одним словом, а вернее, одним выражением можно назвать это суть Евангелия, сущность Евангелия. И вот очень важную деталь в Евангелии, в Благой Вести, он представляет в 8 главе, пишет следующее. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Итак, данный текст Писания фокусирует наше внимание на очень важных, серьезных вопросах. С одной стороны, он говорит о тех процессах, которые проходят в человеке. С другой стороны, все внимание концентрируется исключительно на Боге. Поэтому для нас тоже будет сегодня очень важным, полезным, правильным, если, смотря на себя, будем обращать внимание на личность Господа, больше всего на Дух Святой, на ту работу, которую Он в нас проводит. Итак, в прошлый раз мы говорили с вами об усыновлении, о залоге, о запечатлении Духом Святым. Эти два, вернее, вот эти действия, три действия, усыновление, залог и запечатление, мы в прошлый раз говорили о том, что они подтверждают статус. То есть, что вот этот человек, который имеет усыновление, имеет залог и запечатление Духом Святым, он Божье дитя. А Дух Святой дается повинующимся ему. Эти три очень важных условия говорят о том, что верующий человек – это Божье дитя. Но это всего лишь навсего подтверждение статуса. Когда человек приходит к Богу, он получает этот статус. Но вместе с этим Библия говорит о том, что человек не остается одинокий. Он не остается без Божьей помощи, а Божья помощь описывается как раз-таки этой фразой «водительство Духом Святым». Итак, утвержден статус верующего человека. С другой стороны, показывает Библия, что Бог не оставляет человека одного, Он заботится о нем и осуществляет свою деятельность через Дух Святой. Водительство Духом Святым, по сути, является показателем усыновления. Если мы Божьи дети, то Бог напрямую на нас имеет свое влияние. Даже если мы не Его дети, Он тоже на нас имеет влияние, но не на как детей своих, а как на сынов противления. Он работает над ними, чтобы привести их в состояние Божьих детей. Итак, только над теми, кто является Божьи дети, осуществляется водительство Духом Святым. Водительство же Духом Святым осуществляется над детьми Божьими. Мы обратим внимание на очень важную первую мысль в нашем рассуждении – участие Троицы в формировании мира верующего через Дух Святой. Наша тема сегодня – водительство Духом Святым. Но важно увидеть, что работу духовную в жизни верующего человека осуществляет фактически вся Троица. Непосредственно кто проводит эту работу? Дух Святой. Но не Он один проводит работу над людьми. Позвольте сослаться на стихи, которые мы прочитали, 9, 10 и 11, и еще раз на них обратить внимание. Посмотрите, пожалуйста. Павел пишет: «Но вы не по плоти живете, а по духу при одном условии, если Дух Божий живет в вас». Далее. «Если же кто Духа», обратите внимание, уже Христова, только Дух Божий, здесь Дух Христов. Он один, Он и Дух Божий, Он же и Дух Христов. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Идет речь о Духе Святом, что мы дальше читаем. А если Христос в вас, уже не Дух Христа. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Мы позже обратим внимание, здесь уточним значение этой фразы. В русской Библии мы читаем «тело мертво для греха», фактически тело мертво грехами, посредством греха, а Дух жив только посредством праведности. Дух чем живет? Обратите внимание, посредством праведности он живет. Посредством, если человек делает грех, мы не будем сегодня особо фокусировать внимание, мы чуть, на следующий четверг будем говорить о делах плоти, плоде Духа, и затем основное внимание будет уделено плодам Духа, где мы будем рассматривать отдельно каждый плод Духа, отдельную деталь, вернее. Плод один, но он многогранный, и мы каждую грань будем рассматривать. Пока что мы здесь видим, идет речь о Духе Святом, тут же говорится о том, что если Христос в вас, то тело мертвое для греха. Давайте пойдем далее. Стих 11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса». Кто воскресил из мертвых Иисуса? Идет речь исключительно о Боге Отце. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Отец, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела, каким образом? Духом Святым, живущим в вас». Итак, согласитесь, что очень серьезный текст, говорящий о том, что вся Троица буквально сосредоточена на работу в верующем человеке, в Божьем дите. Непосредственно эта работа осуществляется через Дух Святой, но обязательное участие просматривается и Отца, и Сына. Это, друзья, важная деталь. Я понимаю, это больше теологии, это больше доктринальные вопросы, но пусть они у нас сохранятся, чтобы сохранялось это в понимании, что Дух, вся Троица, она всегда принимает участие в жизни человека. Непосредственную работу осуществляет Троица через Дух Святой. Но это не значит, что Дух Святой индивидуально работает, и здесь ни Сын, ни Отец ни при чем. Итак, это важная мысль. Вместе с этим позвольте еще на одну деталь в прочитанном тексте обратить внимание. Вы видите, что когда речь идет о Христе, то употребляется выражение «воскресит». Когда дело доходит до нашего тела, употребляется другое слово «оживит». Это не случайно, друзья. Здесь не идет речь о «оживит», не идет речь, что когда Христос придет, тогда мы воскреснем. Не об этом идет речь. В этом случае было бы справедливо употребить слово «воскресит» опять. Он воскресит наши смертные тела. И откуда это видно, почему мы делаем этот вывод, что речь идет об оживлении смертного тела? Почему? Потому что тут же после этого, смотрите, что мы читаем. Мы прочитали это в стихе 11. И интересно, дальше идет речь о живи через сообщение жизни человеку. Интересная деталь, смотрите, почему тело мертво? Мы будем говорить об оживлении дальше. Тело наше мертво грехами. В русской Библии, что мы прочитали здесь, тело мертво для греха. Нет, тело мертво грехами. Тело умершвляется грехами. И вот эту в умершвленную природу входит Дух Божий. И Отец через Дух Божий оживляет наше смертное тело, чтобы оно откликалось на Божье действие в нас. Мы позже рассмотрим очень важные моменты. Без этого мертвый, извините, если он мертвый, ну как не кричи, как не возмущайся, как не требуй с него то, что он должен тебе, ничего он тебе не даст. Он просто мертвый. Он не способен реагировать. Эту же мысль подтверждает Павел и в другом послании, послании к Ефесянам, которое мы подробно рассматривали. Нас, мертвых, по преступлениям и грехам, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам. Каким образом человек становится мертвым? По преступлениям и грехам. Господь через Дух Святой здесь, на земле, оживляет наше смертное тело, чтобы оно откликалось. Не зря после этого Павел пишет в 12 главе, представьте тела ваши. Тела ваши представьте Богу для разумного служения вашего. Далее, главная роль Духа Святого по отношению верующих наставит. Об этом мы в прошлый раз немного говорили. Главное, что будет делать Дух Святой по отношению абсолютно всех верующих людей, это наставит. Причем мы обратили внимание на фразу, которую произнес Христос. Мы носим имя Христа. Именно через слова Христа мы и смотрим на то, что делает Дух Святой в нас. Он наставит нас на всякую истину. Действие Духа Святого по отношению верующих наставит нас на всякую истину. Эту истину Он не генерирует в себе. Эта истина не является Его личной производной, имеется в виду Духа Святого. Эту истину Он получает от Христа. Важно отметить, опять обратите внимание, все, что принадлежит Отцу, оно мое, Христос сказал. А я есть путь истинной жизни. А Дух Святой от моего возьмет и вам возвестит. Он наставит нас на всякую истину, которая во Христе сокрыта. Мы чуть позже коснемся очень важных деталей в связи с этим. Итак, главная роль Духа Святого по отношению верующих, Он наставит. Наставит, передав то, что принадлежит Христу. Христово передаст. Вместе с этим наставничество, именно наставничество на всякую истину, по сути и является водительством Духа Святого. Повторим, наставит на всякую истину. Мы каждый день делаем сотни, может быть, тысячи выборов. Сделать, не сделать, сказать, не сказать, пойти, не пойти и так далее. Нам нужно понимать, нам нужно правильное решение. Потому Библия и вводит это понятие, Он вас на всякую истину наставит. Пусть она маленькая истина, по вашим пониманиям, купить, не купить, или большая, как понимать то или другое. Христос прямо сказал, что Дух Святой на всякую истину нас наставит. И вот это наставничество, по словам Христа, Он по-другому не назвал влияние Духа Святого на верующих людей. Он назвал одним словом «наставит вас» на всякую истину. Поэтому у нас есть основания говорить о том, что именно наставничество Духом Святым по сути и является водительством Духом Святым. Водительство Духом Святым начинается только после изменения нашей внутренней природы. Мы как раз обращали внимание ранее, говорили, анализировали текст, Он оживит нас. Дух, то есть Отец, Духом Святым оживит наши тела. Чтобы они способны были Божье делать. Чтобы наши руки, которые делали грех, способны были Божье делать. Чтобы ноги наши, которые не туда ходили, уже ходили на Божьи места.
чтобы глаза наши, которые смотрели не то, что надо, уже Божье смотрели, уши наши Божье слушали, разум наш к Богу направлялся, чтобы Бог был в разуме, на что уже обращал внимание брат Андрей, опираясь на слова Писания. Итак, тело без оживления не способно поклоняться Богу, оно не способно прославлять Его, оно не способно быть храмом живущего в нас Святого Духа. Его нужно оживить. И вот эту внутреннюю работу осуществляет Бог Отец через Дух Святой. Опять обращаю внимание на слова 11 стиха. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Будьте внимательны, сразу после этого, то есть идет речь о том, что Дух Святой, мы Духом Святым, Отец через Дух Святой оживляет наши смертные тела. Что мы читаем дальше, стих 12 далее? «Итак, братья, мы не должники по плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи». Мы снова будем позже обращать внимание на этот важный текст, но после того, когда идет речь о воскресении, об оживлении нашего тела, Библия только после этого говорит о водительстве. До этого она не говорит о водительстве. Нельзя водить мертвого, если он мертвый, его нужно оживить. Итак, эту удивительную работу Отец осуществляет над детьми своими, которые повинуются Ему. Оживляет наши тела, чтобы они способны были реагировать на Божьи мысли, на Божье руководство. Необходимость изменения природы, чтобы она способна была отзываться на Божье водительство. Об этом мы говорили. Без этого нельзя говорить ни о каком водительстве. Внутренняя природа определяет помышление. Внутренняя природа определяет помышление. Интересные мы здесь слова читаем. Смотрите, в стихи несколько ранее. Павел пишет, стих 6, «Помышления плотские». Суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Посмотрите, обратите внимание на очень важную деталь. Человек является грешником не потому, что он делает грех. Человек является грешником не потому, что он делает грех. Он грешит, потому что он грешник. Какова его природа? Именно она толкает его на этот грех. Вот почему Писание обращает внимание на внутренность нашу. Мы грешим, потому что мы грешники. Мы грешим, потому что мы грешники. Друзья, вы слышите? Если когда-то мы упали, мы окей, нормально. Мы не торопимся исповедать свой грех пред Богом. Мы грешники, слышите? Хоть я сделал один грех, пусть маленький по моим понятиям. Но если я сделал грех, и у меня нормальное состояние, ну так чуть-чуть так придавил свою совесть, и нормально, то есть те, которые хуже меня грешат, почему я должен паниковать? Если я сделал грех, и у меня нормальное состояние, я не стремлюсь к Отцу, я не стремлюсь исповедать грех, я грешник. Моя природа, мой мир мертвый. Он не реагирует на жизнь. Поэтому здесь опять необходимо оживление, друзья, слышите? Это очень серьезная мысль, на которую нацеливает нас, на эту мысль нацеливает нас Священное Писание. Первична природа. Если природа греховная, отсюда помышления греховные. И Павел прямо говорит, чтобы мы не обманывались. Если помышления греховные, в следующий раз мы будем говорить о делах плоти. Если помышления в соответствии с плотью, с греховной плотью, прямо говорит, не обманывайтесь, это смерть. Мы понимаем, что такое смерть? Мало хорошего там. Если мы помышляем, плотское у нас помышление, природа наша, она генерирует эти помышления. Друзья, это смерть. А помышления духовные? Жизнь и мир. Конечно, здесь очень напрашивается то, чтобы говорить о делах плоти и о плоде духа. Но об этом в следующий раз. Я говорю об этом, чтобы просто некоторую связь мы могли для себя зафиксировать. Итак, природа плотских помышлений – смерть, духовных – жизнь и мир. Позвольте задать интересный вопрос, тест небольшой провести. Оценка наших помышлений. Три категории нашего состояния. Период спокойствия, такой нормальный. Период уныния, скорби, переживаний и радости. Три категории. Скажите, пожалуйста, о чем мы думаем вот во все эти три, в этих трех случаях? Проведите тест, друзья. О чем мы думаем в нормальном положении, когда у меня проблем больших нет? Ну так, о чем я думаю? Вы проанализируйте, пожалуйста. Ведь именно помышления выдают мою внутреннюю жизнь. А я-то знаю, о чем я думаю. Поэтому очень легко проверить себя. Это надо сделать, друзья. Это надо сделать. Если мои помышления духовные, если они направлены к Богу, а не направлены к библейским ценностям, то тогда это жизнь и мир. Повторим, во всех трех категориях. В период спокойствия, в период скорби и уныния и в период радости. О чем мы говорим? Вернее, о чем мы думаем? Именно мысли наши прямо мне лично говорят, не другому, потому что другой не знает, о чем я думаю. Мое размышление прямо говорит о том, что у меня внутри. И если там нет Бога, это смерть. Точка. Это трагедия, это катастрофа. Если же помышление духовное, это жизнь и мир. Писание очень прямо об этом говорит. Мы говорили уже об этом, позвольте повторить. Оживление – это действие Божье через Дух Святой. Я не могу оживить себя, слышите, друзья? И не обманывайтесь. От меня ожидается только одно. Повинуйся Богу. Он будет осуществлять в тебе свою работу. И Он это сделает. Каким образом я могу увидеть, что это оживление уже произошло? Как вы думаете? Вот по помышлению мы определяем. Если мое размышление тянет в сторону, ну, о Библии, о Боге я буду говорить, вот 2 часа у нас богослужение, это достаточно, а потом у меня свои вопросы, свой бизнес, свои мероприятия. Это очень легко, друзья, проверить. Если действительно произошло оживление, мы начинаем к Богу тянуться. Мы по-другому начинаем поступать. Наши стандарты другие. Мы меняем свой характер, друзья, это очень важно. Сколь много мы списываем на свой характер. Да простите, вон характер такой. Но простите, Библия не знает понятия характер. Она знает понятие, есть мертвое состояние и есть живое состояние. А куда характер положите? Если он без греха, он греховный характер. Вернее, если он человек грешный, у него греховный характер. Если он оказался под влиянием божественной любви, принял Господа, повинуется Ему, то Бог оживляет его. Следовательно, меняется характер. Друзья, подумайте очень серьезно об этом. Библия нигде не фокусирует внимание на характер. А сколь часто мы говорим, ну что поделаешь, что вот уродилось такое. Ну борюсь, не получается, ну видимо до смерти так оно и будет. Нет, друзья, жизнь Христова для того и сообщается нам, чтобы характер наш менялся. И не надо на него ничего списывать. Есть Бог и есть дьявол. Есть добро и есть зло. Есть грех и есть святость. А характер, он нацеливается или на одно, или на другое. Природа Божьего водительства – последний серьезный вопрос, на котором мы обратим внимание. Природа водительства Духом Святым. Или, давайте проще скажем, что такое водительство Духом Святым? Это самое главное в нашем рассуждении. Что такое водительство Духом Святым? Первое. Водительство Духом Святым, мы имеем полное право говорить, это, с одной стороны, это наставничество Духа Святого, о чем мы ранее говорили. Но это Божья сторона, которая направлена к нам. Как во мне это водительство осуществляется? Водительство Духом Святым – это умерщвление дел плоти. Обратимся к тексту Писания. Это же послание к этому же отрывку Писания. Мы обращаемся, Римлянам 8 глава, 13-14 стихи. Снова стих 13. «Ибо если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо, потому что». Только идет речь об умерщвлении дел плоти. Почему? Потому что все, водимые Духом Божьим, суть дети Божьи. Умерщвление дел плоти Это для меня лично и есть показатель того, что я водимый Духом Святым. Позвольте, прежде чем пойдем далее, задать еще один вопрос. За последний год, мы месяц не будем брать, это мало слишком. За последний год, так, чтобы можно было размахнуться. Назовите внутри себя хоть одно дело плоти, которое было умерщвлено. Хоть одно. За год, я не говорю за месяц. Умерщвляются дела плотские. В этом и суть, и есть Божье водительство. Друзья, вопросы не праздные, которые задаются. Действительно, вот говорим, все правильно понимаем, Библию читаем, в дом молитвы ходим, но это простой вопрос. Ведь по сути-то умерщвление дел плоти – это и есть показатель того, что я водимый Духом Божьим. Подождите, но написано, все водимые Духом Божьим, они являются дети Божьи. Вы слышите, друзья? А водительство – это умерщвление дел плоти. Если во мне этого не происходит, бедный я человек, надо в 7 главу еще пойти. Там покаяться, о чем Павел пишет. Только тем, которые во Христе, нет никакого осуждения. Только тем, которые во Христе. Никто не может их осудить. Кто их обвиняет? Господь их оправдывает. Итак, друзья, достаточно серьезно. Что в моей жизни за последний год было умерщвлено? Хоть одно дело плоти назовите. Я думаю, что на этом можно было просто остановиться и молиться Богу. Трепетать перед Ним. Позвольте пойти далее, у нас будет время, когда мы преклонимся пред Господом, а более всего будет время, когда Бог подарит возможность, приедем домой. И у нас будет время поразмышлять о том, о чем мы здесь говорили. И на эти поставленные вопросы хорошо, если мы ответим. Бог будет, безусловно, ожидать от нас этого. Потому что если нет у нас вот этого умерщвления дел плоти, мы не дети Божьи. Поэтому послушайте, насколько сегодня справедливым и правильным звучит, как можно правильно, вернее, стоит ли говорить так, мы дети Божьи. Мы много в нашей церкви обращаем внимание на то, чтобы с этой фразой очень осторожно обращаться. У нас нет никакого основания всех присутствующих называть детьми Божьими. Ведь дитё Божье, мы прямо говорим, оно чем характеризуется? Характеризуется первое повиновением Богу и дальше работой Духа Святого в человеке, умерщвление дел плоти. Умерщвление, почему происходит, да, может быть, еще одна деталь очень важная. Мы говорим об умерщвлении дел плоти. Безусловно, возникает вопрос характеристики дел плоти, что они из себя представляют. Мы в следующий четверг на это больше обратим внимание. Сейчас давайте мы прочитаем этот текст. Мы не можем его обойти. Определение дел плоти. Что такое дела плоти? Обратимся к посланию Галатам, глава 5, 9, стихи с 19 по 21. Определение дел плоти. Павел прямо об этом пишет. Дела плоти известны. И о них не спорят. Не догадываются, а может быть это, а может быть нет. Нет, дела плоти известны. То есть категоричное заявление. Что они из себя представляют? Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и... Список не закончен. И тому подобное. Это не весь список. Предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, то есть совершающие дела плоти, Царство Божье не наследует. Как бы вам его не обещали. Поступающие так, Царство Божье не наследует. Очень серьезное предостережение. Определение дел плоти, простите, вернее, умерщвление дел плоти происходит по причине их несовместимости с жизнью Духа. Если Дух Святой входит в нас, Он не сидит сложа руки, Он не молчит, как мы на работе молчим, и ни за что не признаемся, что мы верующие. Он осуществляет свою деятельность. Если Дух Святой вошел в нас, на то Он и Дух Святой, чтобы изгонять все остальное. Помните нашу последнюю, одну из последних бесед на первое послание Иоанна? Этот свет, любовь, входя в нас, она что делает? Изгоняет страх. Мы обращали внимание на то, что здесь не идет речь о войне такой, там воюй, кто кого, группировка, одна армия, вторая армия. Если любовь поселяется в сердце человека, одним своим присутствием она тьму прогоняет, как свет тьму прогоняет. Вошла любовь, она страх угоняет. Не место, страх и любовь, они несовместимы. То же самое. Присутствие Духа Божьего в человеке и дела плоти – это несовместимые понятия. Дух Святой, надо прямо сказать, он не воюет с этими делами, может быть, слишком интересна мысль. Он своим присутствием вытесняет это все. Здесь, может, более подходящее выражение – именно вытеснение. А теперь вновь возвратимся к вопросу, который ранее звучал. А что за последний, как минимум, год Дух Святой вытеснил из меня? А может, я уже с Духом Святым воюю? Я его уже и огорчаю? Может, для кого-то дело пошло дальше, я оскорблять его стал? Он пытается вытолкнуть из меня какую-то дурную привычку, какое-то зло, какую-то ненависть. Но, она мне на всякий случай нужна. Это для меня, для самообороны нужно. У меня больше ничего нет, как закричать или кулаком по столу постучать. Я не отдам ни за что, а как я буду защищаться? И мы воюем с Духом Святым. Друзья, Писание не зря предупреждает, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Он на то и входит в человека. Мы входим, получаем Дух Святой через повиновение Богу. Если после этого, когда Дух Святой входит в нас, Он проводит свою работу и указывает тебе, вот это убери, оно несовместимо. Оно несовместимо с моим присутствием. И если я этим дорожу, вспомните ваши любимые грехи. Вот где нужно проверить себя. Вспомните то, загляните в глубины вашего сердца, зайдите вот в ту комнатку, в которую вы никого не пускаете, даже близкого друга. А там есть спрятанное. Чего, может, вы сами боитесь? Почему оно там находится? Если оно есть, почему оно там находится? Если Дух Святой входит в человека, он вытесняет, он удаляет все из нашей личности. Почему? Просто потому, что это Дух Святой. Он жизнь приносит. Он хочет сообщить мир и жизнь. Это действие Духа Святого. Итак, умерщвление дел плоти по причине их несовместимости с присутствием Духа Святого, с жизнью, которая есть в Духе Святом. Водительство Духом Святым как естественный акт – это нормальное явление. Это природа Духа Святого, его действие внутри человека. Водительство Духом Святым, как естественный акт в верующем, указывает на недостаточность человеческих возможностей поступать правильно даже при наличии опыта. Писание прямо говорит, все водимые Духом Божьим есть дети Божьи, а перед этим Христос сказал, что Дух Святой на всякую истину нас наставит. Это значит, что с того момента, когда ты пришел к Богу, и до самой смерти происходит действие Духа Святого. Это явно должно заставить нас признать один факт. Не опирайся на свои достижения, на свои знания, на свой опыт церковный, не опирайся. Библия говорит о водительстве Духом Святым, это отчетливо говорит нам об одном. Ты не можешь на себя опираться. Ты не имеешь права на себя опираться. Даже если ты считаешь себя очень опытным, имеющим очень серьезный церковный стаж. Водительство Духом Святым всех людей ставит в зависимость от Господа. Прямо говорит о том, что ты не способен, как бы ты ни воспринимал себя, может быть, ценно в своих глазах. Водительство Духом Святым нацелено против самоуверенности человека в его значимости, указывая на зависимость от Бога. Все водимые Духом Божьим, только они являются Божьими детьми, и никто другой. Именно водительство Духом Божьим предусмотрено Богом, можно предположить, для того, чтобы нанести серьезный удар по самоуверенности человека. Потому, насколько он, самое больное, что у нас есть, это слишком высокая самооценка. Я слишком высоко о себе думаю, попробуйте меня обидеть. Попробуйте меня задеть, я буду улыбаться, но я вам сделаю все, чтобы все-таки найти вас из-под земли, достать и все-таки пакость вам сделать. Именно водительство Духом Святым против вот этого и направлено. Ты не можешь на себя опираться. Ты слишком высоко, человек, думаешь о себе. И для того, чтобы ты неправильную оценку себе давал, тебе Бог дает Духа Святого, чтобы поставить тебя на место. Итак, очень действие Духа Святого, водительство направлено против самого страшного, что есть в человеке. Это эгоизм. Не знаю, Писание говорит о том, Павел пишет о том, что в последнее время будут очень времена тяжелые, очень тяжелые. И главное, почему эти времена будут тяжелые, не потому, что у нас с вами нефти не будет, не потому, что у нас голод будет, не потому, что экономика разрушается. Тяжесть времени связана напрямую с поведением человека. И главное, самая большая проблема, которая будет у человека, эгоизм. Ибо люди будут самолюбивы, это самое главное, которое все остальное потом генерирует. И сребролюбие, гордость, надменность, родителям непокорность и так далее, и так далее. Именно против вот этого эгоизма, против очень высокой самооценки и направлено действие Духа Святого. Поставить себя в правильное положение пред Господом. Это еще раз убеждает нас в том, что настолько сегодня серьезно мы призваны относиться как минимум хотя бы к рассуждениям о водительстве Духом Святым. Дай Бог, чтобы это было в нас, чтобы мы понимали, если мы видим, что у нас слишком вот свое мнение развито, друзья, у нас серьезная проблема с водительством Духом Святым. Потому что он нацелен на одно только – показать тебе, что ты зависим от Бога, ты это понимаешь. Ты не можешь опираться на себя. Ты зависим от Бога. Проявление греховной природы фокусирует внимание на самом человеке и человеческих мнениях. Себя очень легко здесь проверить. Вот когда мы попадаем в очень интересные такие неординарные ситуации, может, для нас неприятные. Скажите, пожалуйста, о чем мы в этот момент прежде всего думаем? Ну вот поймали меня на месте преступления, ну вот проехал на красный сигнал светофора, догоняет полицейский. О чем я думаю? Срочно выдумать причину. Мама в больнице. Авось пронесет. О чем я думаю? О чем я думаю? Вот в этих вопросах, друзья, как раз таки и мы явно можем видеть, если мы опираемся на человеческое, это явно говорит о том, насколько сильно оно еще во мне. И там, безусловно, Духа Божьего, Дух Божий отторгается, он изгоняется, ему не дается возможность осуществлять свою работу. Почему сегодня христианцы, мы в воскресенье вечером много коснулись вопроса очень серьезного о большой роли преданий в еврейском обществе. Как евреи, фарисеи прежде всего, возмущались, как им не нравилось то, что ученики просто проголодались. Откуда им знать ваши тонкости, в вашем законе не кушать захотели, поэтому взяли пшеничку, там не было возможности спечь лепешку, они сырую кушали. Нет, аж три преступления нашли в этом. И Христос прямо им сказал, если перефразировать эту мысль, вы настолько высоко подняли роль вашего человеческого, что оставили главное в законе – суд, милость. И он прямо говорит, о, если вы знали, что значит «милости хочу». Человеческое не знает милости. Поэтому важно для нас действительно обращать внимание на действие Божественного Духа в нас. Мы стараемся больше и больше говорить о библейских ценностях, о Боге. Это помогает нам меняться внутри. Если мы внутри меняемся, внешность, наружность наша меняется. Мы стоим на этой позиции, понимаем, что дольше наш процесс в нашей церкви будет идти, но мы стоим на этом. Мы хотим, чтобы в нашей церкви был библейский порядок. Библейский порядок, мы это подчеркиваем. Но к этому порядку мы хотим идти исключительно через научение. Это фактически беспроигрышный вариант. Это самый эффективный вариант. Почему? Потому что если человек устанавливает какие-то рамки, человеческое не знает жалости, человеческое не знает милости. Человеческое делит только на наших и чужих, и все, всего лишь на все. Это наше, это не наше. Библия не делит на такие категории людей. Она говорит, есть верующие, есть неверующие. А третьей категории нет. Поэтому, друзья, действие Духа Святого еще раз фокусирует наше внимание на именно действие Духа Святого. От Него ли вот то, что у меня появляется? От Него ли? Если оно от Него, оно будет созидать, оно будет нести жизнь и мир. Так Писание говорит. Если же этого нет, вот тогда нет милости, опираясь на слова Христа. Водительство Духом Святым – показатель божественного присутствия в детях Божьих. вновь обратимся к тексту Писания, все, без исключения, все, но только водимые Духом Божьим, являются Божьими детьми. Оставьте это в вашей памяти, друзья. Дети Божьи только те, которые водятся Духом Святым. Причем все буквально, которые водятся, они являются Духом Святым, являются детьми Божьими. Здесь не идет речь о том, какое служение ты в церкви занимаешь. Библия абсолютно не говорит об этих служениях. Она говорит о статусе твоем. Действует ли в тебе Дух Божий? Суть водительства Духом Святым – указание на истину абсолютно во всех вопросах. Суть водительства Духом Святым – указание на истину во всех вопросах. Давайте процитируем пять текст, который звучал в прошлый раз. Слова Христа. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит». И вот оно, наше спокойствие в будущем. «И будущее возвестит вам». Кто это будет делать? Нострадамус, бабка Ванга, гороскопы. Нет, нет. Дух Святой возвестит вам будущее. Настолько спокойным является, по сути, Божье дитя, понимая, чего ему беспокоиться. Что бы ни было, все будет то, что Господь предусмотрел. И не больше. И ничего против его воли не произойдет. Итак, он будущее возвестит, он наставит абсолютно на всякую истину, как в сегодняшней жизни, так и в завтрашней жизни. Подчеркивает далее Павел интересную мысль, вернее, если дальше развить эту мысль, это формирует в верующих естественную реакцию на любой случай. Слышите, друзья? Если Дух Святой наставит нас абсолютно на всякую истину, скажите, пожалуйста, есть ли вообще после этого основания, хоть малейшее, хоть на тысячную долю процента, у Божьего дитя волноваться по любому поводу? Есть ли основания волноваться? Если он полностью руководит, это вселяет в нас спокойствие. Мы понимаем, что какая бы ни была тупиковая ситуация, это для меня она тупиковая. Но для Бога, который работает в нас через Дух Святой, там все предельно ясно. Интересную мысль продолжил Андрей, действительно, даже худое, плохое, которое осуществляется, вернее, случается в нашей жизни, оно не может перешагнуть границу, которую Бог определил. Он прямо говорит, доселе дойдешь и не перейдешь. Но вместе с этим и доброе Господь не допускает, чтобы оно было, потому что оно может противоречить или противодействовать его воле. Насколько мы просто должны быть, друзья, спокойны, даже если мы можем делать, думаем так, правильное дело хотим сделать. А Бог его не допустит сделать. Вспомните, мы ссылались на книгу «Деяния апостолов». Служители собрались идти, по-моему, в Вифинию. И прямо написано, но Дух не допустил их. Мы же идем для проповеди. Вы идете для проповеди, знаю, но вы пойдете вот туда, туда не пойдете. Настолько спокойно Божье дитя воспринимает все. Воспринимает и не сбывшееся хорошее желание, или, допустим, вот предполагал сделать хорошее, а Бог не дал его сделать. Плохое, почему, Господи, оно происходит? Помните, что оно не может перешагнуть ту границу, которую Бог определил. Это библейская истина. Мы вновь обращаем внимание на действие Духа Святого, ведь Он с нами. Ведь Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, Он через Дух Святой оживил наши тела. Есть и основания для волнений. Водительство Духом Святым связано со страданиями, за которым обязательно следует слава. Это последние стихи, которые мы сегодня прочитали. Водительство Духом Святым связано со страданиями, за которыми следует слава вместе со Христом. Мы говорили о том, что говорили о водительстве Духом Святым, и стих 17 прочитали вместе с вами. То есть мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу при одном условии. Если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, неотъемлемая часть Божьих детей – страдания. Простите, мы никуда не денемся от этого. Это библейская истина. Мы сонаследники Христу при одном условии. Если только с Ним страдаем, и тут же страдания приносят славу, чтобы с Ним и прославиться. Итак, водительство Духом Святым – показатель того, что мы Божьи дети. Но мы Божьи дети только тогда, если мы со Христом страдаем, если, вернее, страдаем для того, чтобы со Христом и прославиться. Итак, мы не можем обойти вниманием, и это очень важная мысль. Водительство Духом Святым предусматривает, что мы проходили очень серьезные испытания. А цель одна, вы прекрасно понимаете, подготовить каждого из нас к вечности. Потому что туда ничто не войдет нечистое, ничто преданное мерзости и лжи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, водительство Духом Святым – это показатель присутствия Духа Божьего в верующих. Водительство Духом Святым – это показатель присутствия Духа Божьего в верующих. А это водительство проявляется в умерщвлении дел плоти для того, чтобы жизнь Духа больше проявлялась. Нам остается одно сейчас – помолиться. Очень много мы сегодня с вами рассуждали. Безусловно, признаю один простой факт, что мы сделали сегодня просто ревью, просто обзор, не больше, этой глубокой, по сути, библейской истины – водительство Духом Святым. А продолжение пусть будет у каждого из нас. Во-первых, когда мы сейчас преклонимся пред живым Богом и Ему помолимся, чтобы произошла проверка у каждого из нас, понимая, перед кем мы предстанем, и что самое важное, друзья, рассуждение об этой теме будет незавершенным, если мы эту мысль оставим здесь, и наш брат-сторож закроет ее, чтобы она не убежала. Вы слышали об этом? Многие из вас делают попутные заметки. У вас есть возможность прослушать еще раз, подумать об этом. Эту беседу по интернету, друзья, сделайте это. Это жизнь наша. Мы не можем двигаться далее. Мы не можем изменяться, если не будет оживления нашего тела, если не будет действия Духа Божьего в нас. Вся Троица заинтересована в этом, слышишь? Отец, Сын и Дух Святой нацеливают свое внимание для того, чтобы ты дал Духу Божьему, как представителю Троицы, осуществить эту удивительную работу в тебе, чтобы жизнь твоя была жизнь и мир, но не смерть. Аминь. Мы будем молиться.